Я думал, что я смогу, как в прежние времена. Мне брат Дима сказал, что раньше, наверное, с этой кафедры такие великие проповедники свои проповеди произносили, как Джонатан Эдвардс, Уитфилд и другие. Ну, наверное, тогда микрофонов не было. Именно поэтому в этом здании такая, ну, удивительная акустика. Кстати, вы знаете, вот некоторые видео, которые выставлены, то я никогда не думал, что сам буду однажды вот именно в этой церкви стоять перед вами, говорить слово. А впрочем, перед тем, как мы обратимся к Слову Божьему, будем говорить о такой интересной теме, как о злости. Вот мне выпала такая привилегия, почему-то на злости говорить. Уж не знаю, то ли Господь мне что-то хочет этим сказать, может и так. Но на самом деле у меня в церкви, сам я пресвитер церкви, приехал из Вашингтона, из города Аубурн. Наша церковь называется Церковь Возрождения, Киевская церковь, так еще оно название носит. У нас есть такая небольшая традиция, когда к нам приезжает какой-нибудь гость, мы любим с ним вначале пообщаться. Не просто так выпустить брата на кафедру, вот, пожалуйста, он поделится Словом Божьим. Подожди-ка, брат, а ты вообще кто такой? Откуда ты приехал? И как Господь работает в твоей жизни? Вы знаете, Слово Божье – это важно, Слово Божье – это хорошо, но ведь Пятое Евангелие – это мы с вами, это каждый из нас. Вот все мы здесь сидящие – это живые истории. И каждое собрание, каждая церковь – это дом живых историй. Вы знаете, раньше, в особенности здесь, в американских церквах, была одна такая интересная распространенная форма служения. Она называлась «Testimony Night» – «Вечер свидетельств». И тогда, когда люди приходили на этот вечер, они, может быть, не углублялись так в Слово Божие, они не слышали проповедь, но они рассказывали друг другу о том, что Господь сделал в их жизни. Интересно, если бы сегодня этот микрофон перешел бы к вам, если бы сегодня, не бойтесь, я не собираюсь это делать, я бы пошел по рядам и дал вместо того, чтобы я сейчас вам рассказывал, кому-то из вас. Я думаю, что у многих нашлись бы слова благодарности Господу за то, как Он вас спас. Ну что ж, это хорошо. Но, к сожалению, многие ведь и этого свидетельства не могут сказать. Поэтому я хотел бы сегодня своим примером в какой-то мере побудить каждого из нас задуматься, а могу ли я на своем примере засвидетельствовать другим о том, как Бог меняет жизнь. Но хочу даже больше сказать. Одно дело рассказать о том, как Бог спасает. Одно дело сказать о том, как я пережил обращение. Но совсем другое дело сказать, как Бог в последнее время работает в моей жизни. Какие чудеса, какую работу, какой труд Он производит, каким образом Он влияет на меня посредством Слова Своего, посредством Духа Своего Святого, посредством общения с братьями и сестрами. Итак, меня зовут Вадим, и я приехал вначале с Украины. Родился я на юге Украины, в городе Запорожье. Я выходец из неверующей семьи. В нашей семье не было никогда упоминания о Боге, разве что в одной лишь только фразе. Бога нет. Я вырос с таким пониманием, что Его попросту не существует. Я ходил в школу, был членом пионерской организации, был в октябренках также. И вот нас всегда учили в коммунистическом режиме, в этом строе. Я еще его застал, по крайней мере, несколько лет, что Бога не существует. И вы знаете, однажды пришла та ночь, когда какое-то сомнение, какое-то зернышко сомнения в этой, казалось бы, непререкаемой истине, в этой аксиоме было посеяно в мою голову. Почему-то у меня побуждение было спросить у моей мамы, которая работала в университете, была старшим преподавателем английского языка, и, наверное, именно поэтому у нее, как и у папы, был партбилет, они были членами коммунистической партии, потому что такую работу невозможно было иметь, в особенности в те годы, если ты не состоишь в компартии. Итак, я спросил что-то. Я что-то спросил, уже не помню что, о вечности, о Боге, или я, может быть, захотел подтверждение о том, что Бога действительно нет. И мама посеяла у меня впервые сомнения в этой истине. Она сказала, а ты уверен ли в этом? И ну, можем ли мы по-настоящему быть уверенными в этом? И вот тогда я стал об этом задумываться. Близилось время перестройки, многие установления, которые были в нашем обществе тогда, рушились, и я, будучи слабовидящим, вы теперь видите, что я ношу очки, довольно сильные очки. Если вы носите очки, я не советую вам со мной меняться. Скорее всего, они вам не подойдут. И ваши мне тоже. И довольно сильные, и еще и так называемые бифокальные. Так вот, я большинство информации воспринимал на слух. И таким образом, одним из моих увлечений или хобби в раннем подростковом возрасте стало радиослушание. Я не просто слушал радио, слушал то радио, которое было, особенно в те годы, не так-то и разрешено. Я любил слушать короткие волны, я любил слушать те вещательные станции, которые вещали из далеких стран. Я любил слушать такую музыку, которую не услышишь тогда в Советском Союзе. Я любил слушать те новости, которые ты прочитаешь на первых полосах газет тогдашних, советских. Я любил слушать о тех происшествиях, о тех людях, обо всем том, что не было распространено в тогдашнем обществе. Словом, любил различную экзотику. Стал я диексистом. Это тоже одно из обозначений этого радиохобби. Диексист, его можно сравнить с рыболовом. Так же, как у рыболова есть свои рекорды. И те из вас, кто увлекается рыбалкой, вы понимаете, о чем я говорю. Рыболовы расскажут вам, какого размера рыбу они выловили, да, какие у них есть рекорды или достижения, и с помощью чего, как они далеко забрасывают эту удочку, на каких озерах или морях они бывали, так и у того, кто занимается уловом дальних радиостанций. Я собирал карточки подтверждения о приеме, высылал рапорты о приеме, сообщения о том, какую радиостанцию я принял, когда, в какое время. Я посылал оценку ее слышимости на эту станцию, и в благодарность радиостанция высылала мне небольшую открытку. У меня была большая коллекция этих открыток, более, кажется, 200 в одно время их собралось. Ну, а было мне тогда лет где-то 13. И вот я собирал эти открытки, и, конечно же, среди диексистов считалось, что самый лучший улов – это наиболее дальняя и наименее мощная радиостанция. Поэтому это были радиостанции из далеких стран Азии, из Африки, из Латинской Америки. Я помню, как забилось мое сердце тогда, когда впервые я увидел международный пакет «Бандероль». Его прислали из «Голоса Америки». Там была распечатка Декларации независимости Соединенных Штатов. Там содержалась Конституция США. Вот я вижу, что это уже в моем почтовом ящике. Потом этой корреспонденции, этих писем стало приходить все больше и больше. И мой почтовый ящик набивался. И вы знаете, иногда мне приходилось на нем менять замок. Потому что, оказывается, не одному, только мне было интересно его содержимое. И, вы знаете, много получал разных сувениров, особенно наклеек. Помню, ходил в школу, у меня дневник был. Есть такой цветастый, разноцветный, очень яркий, потому что на нем были разные наклейки с эмблемами разных радиостанций. Было очень интересно. Я узнавал очень много нового. Я любил слушать радиостанцию «Свобода», «Голос Америки», «Немецкую волну», BBC, узнавать о тех новостях, о которых у нас обычно не говорили. И я узнавал о тех вещах, о которых мне интересно было узнать впервые. Я знал, что у нас существует лишь одна партия в нашей стране, а здесь я слышал о нескольких, и мне это было непонятно. Странно, думал я, как это мы живем так счастливо в нашей стране с одной всего лишь партией. Зачем им две или больше? Я знал, что у нас экономика централизована была на тот момент. То есть, если нет масла в центральном универмаге, то, скорее всего, его нет по всей стране. Я даже не мог предположить, что существуют фирмы, компании, конкуренция. Это был какой-то очень отдаленный от меня мир. И вот именно в этот мир, в мир чего-то запретного, запредельного, экстравагантного и интересного, радио постепенно открывало для меня дверь. Эта вуаль постепенно открывалась для меня. И с каждым вечером я, подросток, с сердцем, наполненным интересом, в эти эфирные волны, в буквальном смысле нырял. И вот пришел тот самый интересный вечер. Он не был долгожданным, потому что я не знал, что произойдет тогда. Но вдруг я услышал передачу на тему, которую, как я считал, вообще не заслуживает никакого разговора. Для меня эта тема, хотя возраст у меня еще был довольно ранний, для меня эта тема была полностью решена. Я, как я уже сказал, считал, что Бога нет. И точно, это аксиома. А аксиома – это та истина, которая не подлежит никакому сомнению. И вот представьте себе, как я себя чувствую, когда вдруг впервые из репродуктора радиоприемника доносится до меня христианская проповедь. Вначале мне несколько интересно. Она меня как-то интригует. Странно, думаю я. Еще оказывается, в этом мире есть люди, которые верят в Бога. И потом думаю, наверное, это все закончится, и после этого пойдет нормальная передача. Слышите? Нормально. Именно так я думаю. Закончится вся эта чепуха, и потом начнутся новости, может быть, музыка, может быть, комментарии, снова то, что действительно достойно внимания, чем живет современный человек. Но что полчаса, эта программа, которую я слушал, сменилась другой, та сменилась третьей, и так продолжалось несколько часов. Вы знаете, после этого во мне наступил внутренний конфликт между двумя чувствами. Одно чувство было чувством интереса. Во мне загорелся неподдельный интерес. Как это думал я? Если Бога нет, с одной стороны. Но с другой стороны, эти люди говорят не только о том, что Он есть. Они даже об этом и не говорят. Они не доказывают, что Он есть. Никто из них так не поступал. Но они говорят о Нем так, как будто бы они сами с Ним имеют общение. Как будто бы это общение у них проходит ежедневно. Как будто бы Он настолько близок к этим людям, что Он, Бог, которого, по моему мнению, вообще не существовало, является их личным другом. Это был интерес. А с другой стороны, второе чувство, которое было в противоборстве с первым, было чувством какого-то огорчения и раздражения. Я думал, какая напрасная трата времени и сил. Ведь я уже представлял себе, что для того, чтобы этот сигнал достиг того места, где я жил, на Южной Украине, ему необходимо было преодолеть тысячи километров. Для этого кто-то трудился на электростанции. Для этого кто-то построил передатчик, радиопередающую станцию. Для этого кто-то сидел в радиостудии и записывал программу. Невозможно было себе представить все эти людские и финансовые средства, которые были на это потрачены. И я думал, неужели нельзя было как-то по-другому, лучше всем этим распорядиться? Трудно себе представить, чтобы 13-летний мальчик об этом думал, но хотите верьте, хотите нет, именно эти два чувства во мне боролись. И тем не менее я принял решение. Мне первое чувство нравилось больше, оно победило, и поэтому на следующий день, в назначенное время, кажется, было около 5 часов вечера, я вновь настроил радиоприемник на эту же самую станцию. Первую станцию, которую я поймал, христианскую, это была KFBS, отсюда, из острова Сайпан, я имею в виду, с территории Соединенных Штатов, а эта станция по-прежнему вещает в сети дальневосточного радиовещания FBC, она направляет свой сигнал, и он достигает далеких мест, не только Дальнего Востока и Сибири, но и Средней Азии, и даже европейской части бывшего Советского Союза. Так вот, это была первая станция, потом был голос Ангел, потом было трансмировое радио, семейное радио и многие другие. Я начал слушать станции на русском языке, на украинском языке, на английском языке, стал выписывать литературу, теперь уже не столько наклейки, сколько религиозная литература меня привлекала. Но было еще не все. Не нужно думать, что мой путь к обращению был настолько легким. Пришел, услышал, победил. Или поверил, да, так не было, так не происходило. Было множество внутренних барьеров, которые препятствовали мне принять простую и ясную, казалось бы, для нас, и в особенности для тех, кто, может быть, вырос в верующих семьях, весть Евангелия. Эта весть должна была преодолеть эти барьеры. Вот вы знаете, что я, например, испытал тогда, когда впервые в мои руки попал Новый Завет. Уж не знаю, то ли кто-то маме его подарил на работе, то ли кто-то из этих радиостанций прислал его мне. Но так или иначе, когда я его открыл, вначале я вспомнил о том, что я уже слышал по радио, что эта книга особая. что это Слово Божие и что она отвечает на все вопросы человечества. Итак, моя первая мысль, первая посылка. Эта книга отвечает на все вопросы человечества. Вроде правильно, да? Но послушайте, что было дальше. Дальше я читаю оглавление. Я ничего в нем не понимаю. Я никогда не слышал о Луке, я не знаю, кто такой Матфей, я не думаю, не знаю, что здесь делает Иоанн. Я думаю, что это за Коринфяне. Я слышал что-то о Карфагене, кажется, но о Коринфе не припоминаю. О чем здесь я? В общем, читаю я все оглавление и не нахожу ничего, что относилось бы к моей современной жизни или к тому, что я знал на данный момент. Пока не прихожу почти до последней книги Библии. Помните послание к евреям? О, об этих я слышал, думаю я. В новостях передавали, что они что-то делают не так. Они, эти евреи, вот точно, они поселились в Израиле и никак не найдут мира с арабами. Это моя вторая мысль. Первую помните, да? Эта книга написана для каждого человека, и она отвечает на его вопросы. И поэтому у меня как-то эти мысли пересекаются, и я думаю, если эта книга действительно Слово Божие, то значит, о чем я прочту в послании к евреям? Что Бог скажет этим нехорошим людям, которые обижают арабов? Что? Чтобы они это перестали делать, правда? Значит, я думаю, если я открою послание к евреям, я обязательно там что-нибудь об этом прочитаю. Каково же было мое разочарование, когда я открыл первую страницу этого послания, и вдруг я начинаю читать. Бог многократно и многообразно издревле, говоривший отцам, пророкам, в последние семь дни говорил нам в сыне. Наверное, уже на этом предложении я закрываю эту книгу. Почему? Дух Божий ведь начал работать в моем сердце, все же сердце мое было еще не готово. Я еще не принял Христа своим Спасителем, я еще не смирился, не склонился перед Ним. Эта работа все еще продолжалась. Может быть, и здесь есть кто-нибудь, кто находится на этой стадии. Может быть, ты уже долго ходишь в собрание, слышишь Слово Божие, неоднократно слышал Божий призыв, но ты ждешь чего-то особого, чтобы Бог тебя коснулся, может быть, как мы говорим. Может быть, ты жаждешь эмоционального переживания. Дорогой друг, я хочу обратиться сегодня к тебе. Время коротко. Если ты понимаешь весь Евангелие, то это уже огромнейшее привилегие. Многие люди, и я был в их числе, имели доступ к Евангелию, держали его в своих руках, но не понимали, каким сокровищем они обладают. Сегодня Господь тебе даровал это сокровище. Не упусти возможность поскорее примириться с Богом. И мне Господь тоже подарил такую возможность, потому что я продолжал слушать эти христианские радиопередачи. Вообще, хочу сказать, о себе говорить очень трудно, потому что, кажется, ты рекламируешь себя. Но я побуждаю и вас, дорогие друзья, говорить о том, как Господь изменил вас. Помните, когда-то пришли фарисеи к Иоанну Крестителю, и они задали ему этот вопрос. Что ты скажешь о себе? Это очень важно. Сегодня Господь, может быть, именно такой вопрос хочет задать каждому из нас. Что ты скажешь о себе? Как ты определишь себя? Помните, очень интересное определение дал себе Иоанн Креститель. Он сказал, я глаз. Я всего лишь голос. Я голос, который вопиет в пустыне. Вроде бы ничего особенного, да? Но этим голосом, если говорил Господь, то я тогда имею смысл. Я имею наполнение. Я не просто пустой голос. Я не пустой звон, который оглашает эту пустыню. И вот, друзья мои, Господь коснулся моего сердца. Однажды, уж не знаю, кто проповедовал тогда. Обычно люди помнят время или день своего обращения, а иногда даже могут назвать час своего духовного второго рождения. Но у меня так не было. Но я знаю, что этот день был. Я знаю, что, не знаю, кто, вновь-таки говорил слово в тот вечер, может быть, Яру Пейски, может быть, Яков Козлов, вы знакомы с такими проповедниками, может быть, уже ушедший также в вечность Николай Водневский, может быть, это был брат Слободян, не знаю, не помню, но этот вечер настал, когда я понял эти основные истины. Во-первых, что я являюсь грешным. Во-вторых, что мой грех является смертельным. Это смертельная зараза. Это болезнь, от которой я не могу избавиться. И поэтому мне нужна помощь. Без помощи кого-то иного. Без помощи кого-то более сильного и сверхъестественного я освободиться от своего греха не могу. Я понял, что даже если бы я приложил все усилия, И завтрашний день, как некоторые люди говорят, все, с понедельника начинаю новую жизнь. Даже если бы завтрашний день я начал полностью с чистого листа, это бы мне не помогло. А что мне делать с теми грехами, которые были вчера или позавчера? Что мне с ними сделать, если за каждый грех я должен был бы умереть? Ибо возмездие за грех смерть, говорит Слово Божие. И поэтому я должен был впасть в отчаяние. Если вы хотите получить дар от Бога, иметь успех в духовной жизни, вам необходимо вначале впасть в отчаяние. Впасть в отчаяние – это значит полностью расписаться в собственном бессилии, в собственной немощи, поставить полный крест на своих собственных попытках спасти себя. Именно это и произошло в моей жизни. Я понял, что без помощи сильнейшего я не смогу спастись. И этим сильнейшим, конечно же, оказался Иисус Христос. Жизнь вечная, в Слове Божьем сказано, во Христе Иисусе, Господе наш. Он пришел в мою жизнь, я понял, что Он приходил ради меня. Он пришел для того, чтобы для меня принять смерть на Голгофском кресте и заплатить эту цену, которую я сам заплатить никак не мог. И вот в слезах благодарности я упал перед Его крестом, который я представлял. И там, в своей комнате, я принял Его своим Спасителем и Господом. Я тогда не знал еще ни одного христианина, я не был знаком еще ни с одним верующим, но моя жизнь каким образом изменилась. Я стал читать Слово Божие, у меня появилась духовная жажда, я захотел молиться и даже пошел рассказывать своим родителям о том изменении, которое произошло в моей жизни. Ну что ж, говорили они, это хорошо, вроде бы неплохо, что ты стал верующим. Но тогда, когда я стал намекать им о том, что вы должны покаяться, это им не совсем понравилось. Я понял, что мне нужно своей жизнью сперва доказать, что это по-настоящему произошло у меня. Потому что они прожили жизнь, и они считали, что прожили ее правильно. А здесь я, их сын, младший сын, пытался им сказать, что все, что они делали до этого момента, или почти все, или очень многое, по крайней мере, было неверно. Это очень трудно сделать пересмотр ценностей. Но Господь изменил мою жизнь, Божью вошел в жизнь моей бабушки, которая также обратилась к Нему, моей матери, хотя еще очень большая часть моей семьи остается вне Господа, я благодарен Ему за то, что Он продолжает свою работу в моей жизни. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы тогда, когда мы получим возможность поделиться вот этим своим упованием, у нас было что сказать. Аминь.